Диетологи в один голос утверждают, питаться нужно дробно. За окном утро, а значит, самое время отправиться на второй завтрак и заварить себе кофе. В эфире «Второй завтрак» с Екатериной Горбуновой.
Доброе утро всем. У нас сегодня на календаре уже 31 мая. Это значит, что, в общем-то, все, друзья, весна у нас официально, можно сказать, заканчивается. Заканчивается какой-то совершенно, ну, на мой взгляд, на мой вкус, абсолютно невкусной погодой в Москве. Как-то очень холодно, зябко, и куртку, которую я благополучно успела постирать и убрать в пакете на антресоль, пришлось сегодня утром достать, не без сожаления. Ну, в общем-то, надеюсь, что там, где вы нас слушаете, у вас тепло, солнечно и уютно, даже если это просто офис или дом, или, может быть, у вас в вашем регионе сейчас прекрасно светит солнце, и все замечательно, а вот мы, москвичи, ноем. Ну ладно, дайте уж нам поныть, давно этого не делали. Сегодня у меня в гостях Оксана Куропаткина. Оксана, привет.
Привет.
Слушай, ну ты человек все-таки у нас здесь довольно известный. Во всех дискуссиях серьезный религиовед, который вставляет свои такие уверенные 5, а то и 10, а то и все 50 копеек на разные темы по профессии, везде такое взвешенное мнение, вот после ваших там бла-бла-бла. И при этом ты в себе сочетаешь удивительное качество, во-первых, ладить в принципе с людьми, а во-вторых, ладить с молодежью. При этом абсолютно разные. Разные христианской в плане конфессии, разные атеистической, разные увлекающиеся всем. Зачем тебе вообще это надо?
Это мои профессиональные обязанности.
Ну, в смысле профессиональные обязанности? На мой взгляд, религиовед вроде как, ну, я не знаю. Конечно, наверное, у нас вообще слабое представление, чем среднестатистический религиовед занимается. Но у меня рисуется какая-то наука, а не вот то, что там с молодежью киноночи устраивают. Ну, такой маленький спойлер.
А как ты себе представляешь эту науку, кстати сказать? Опиши, чем занимается религиовед, вот с твоей точки зрения.
Вот подловила так подловила. Но, слушай, наверное, у меня это что-то смесь такого историка и аналитика, который вот копается в библиотеках, изучает писания различные, разных религий, какие-то документальные, копается, в общем-то, разбирается в сути. Вот, в общем-то, такой, ну, историк по своей части.
Но без библиотеки никто из нас не обходится, это понятное дело. Я сама в ней очень много времени просидела, и время от времени приходится сидеть и сейчас, но как-то ты благополучно упустила очень важный момент. Библиотеки библиотеками, они нужны за тем, чтобы изучать книжки, а про живых людей ты как-то забыла. Религиовед, он живых людей не изучает, по-твоему?
Ну, знаешь, наверное, как-то интуитивно все кажется, что по мертвым. Но, в общем-то, да, справедливо, хорошо, живых людей изучает. Но, слушай, почему как-то нечинно, благородно, там где-то вот приход церковный, когда там, не знаю, все аккуратненько в платочках стоят на службе, после этого вышли, поговорили, обсудили, а тут именно такие какие-то культурные обсуждения. Вот вчера мы с твоей напарницей Марией Князевой рассматривали один аспект, вот говорили, что как там массовая культура христианства вся вбирает или не вбирает, и, в общем-то, где его найти и где искать. В твоем случае мне немножко интересен другой аспект. Вот как ты для себя нашла вот эту именно молодежную движуху, что ты хочешь с молодыми общаться и где-то, может быть, направлять, где-то, может быть, у них чему-то учиться, обсуждать, дискутировать. Я тут просто сама недавно побывала на одном из таких мероприятий, где совершенно в расслабленной обстановке с чаечком, кофеечком и пиццей обсуждались, о боже, Гарри Поттер, аниме и прочие-прочие штуки. В общем-то, тебя в церкви-то за это как бы не гнобят?
Ой, да кому я нужна? Бог с тобой. Во всех смыслах этого слова. Православная церковь очень многообразна, раз. И, как говорит одна латинская поговорка, молния не попадает в долины. Если ты мирянин, особенно мирянка, ну кому ты нужен? Делай, что хочешь, хоть на ушах стой. Главное, не ругай публично священноначалие. Вот и все. А так, хоть ты что делай. Это мало кому интересно. Насчет того, чтобы чинно-благородно, православные приходы не так, чтобы чинно и благородно жили, прямо скажем. Это внешняя картинка такая. На самом деле приходы живут совсем по-другому. И религиоведам, и прочим непонятным ведам туда особенно не подкопаться. Может быть, поэтому я не занимаюсь православными, я занимаюсь протестантами. Что касается молодежной движухи, но ты мою физиономию видела? Скажи честно нашим слушателям, видела ты ее или нет?
Нет, ну вот сейчас созерцаю твою очаровательную физиономию.
Но прежде всего она смазливая, прямо скажем, и она очень юная. Мне мои 34 скоро будет года, никто не даст. Я думаю, это недаром так. Я в детстве очень мечтала, когда же меня, наконец, можно будет называть подростком. Меня очень напрягало, почему я все время ребенок. Я мечтала дожить, наконец, до 13 лет, чтобы считаться полноценным подростком. Когда я дожила до 13 лет, я решила, что счастье в жизни есть. Ну, я не могу сказать, что подростковые годы были самым лучшим временем моей жизни, но, по крайней мере, они были очень яркими, я их постоянно вспоминаю. У меня ощущение, как знаешь, у многих детских писателей, что они с детством особенно не расставались, вот стоит только открыть дверь, и они уже там. И у меня примерно такое же с подростками и с подростковым возрастом.
Видимо, ты своя.
Да, да. То есть мне они очень понятны, и чем старше я становлюсь, тем я больше люблю подростков и меньше люблю взрослых. Взрослые меня напрягают, честно сказать. Моего человеколюбия на них не хватает. Но как только я вижу подростка, чем более он стрёмный, тем оно лучше, тем я его сразу люблю. Он еще слова не успел сказать, а я его люблю. Как правило, эти чувства взаимны. То есть мой приход к молодежной движухе складывался из двух факторов. Из личного склада раз, и два, как я уже сказала, из профессиональных обязанностей. Второе, я так понимаю, вот, нужно развить.
Да, второе все-таки подчеркни. Профобязанности. А тут, в общем-то, ну, вряд ли, наверное, тебе сказали, вот иди к протестантам молодым, вот с ними отношения завязывай и дружи. Просвещай их в культурном плане. Потому что, ну, в общем, не знаю, я бы, наверное, на месте вот так вот возьмем общо твоей церкви, немножко обиделась. Почему не к нашим ребятам ты ходишь, а ходишь вот все по каким-то чужим ищешь?
Ну, я тебе скажу, что не сильно рады религиоведам в православной церкви, в принципе.
Ну, ты же своя, да. Ты же сама православная.
А так это еще хуже.
Почему?
Ну, потому что если бы я была чужая, это было бы не так обидно. А свой пришел, что-то там разведывает, разнюхивает, непонятно, кто он, чего он хочет. О православной вообще мало что известно на самом деле. И когда ты читаешь статьи о православной церкви, что она либо очень плохая, либо очень хорошая, либо ее меряют по священноначалию, либо по каким-то мифическим верующим, которые непонятно во что веруют, сразу понятно, что это такое, что-то такое, вроде привидения, знаешь, что все о нем слышали, но никто не видел. Очень сложно исследовать православные общины. Поэтому я так думаю, что для моих собратьев лучше, чтобы я не совала свой не очень длинный нос.
Но очень любопытный
в их дела, а лучше бы совала в дела их конкурентов, ну, протестантов.
Какая польза тогда, что тебя отпускают, в общем-то, разведывать конкурентам, если ты это не можешь воплотить у себя?
Да меня, понимаешь, никто не отпускает, в том-то и дело.
А, сама идешь?
Абсолютно так. В религиоведении, как и в православии, полная анархия. Это кажется, что наука структурирована. Это кажется, тем более, что православная церковь — это структурированная иерархическая структура. Внешне так и выглядит. Но мы с тобой живем где? Мы живем в России. Вот. Как сказал один из последних русских императоров, Россию управлять несложно, но совершенно бесполезно. Вот здесь такая же штука. То есть внешние структуры вроде бы есть, но на самом деле все как забивали испокон веков на начальство, так и забивают. И, как говорится, берегите начальство от жизни, начальство занимается своими делами, а ты занимаешься своими. И пока вы не пересекаетесь, у вас мир, дружба, жвачка и христианская любовь.
Друзья, у меня вопрос к вам. Вот как по-вашему, есть ли, ну, скажем так, для вас какие-то, ну, разграничения? Если человек, допустим, прихожанин православной церкви, либо, наоборот, он такой вот прям протестант-протестант, стоит ли им где-то пересекаться и как должны проходить вот эти пересечения? Насколько упорядочено, насколько, может быть, неупорядочено? И как вы вообще относитесь к такому межконфессиональному общению? течению, ну, возьмем хотя бы христианство. Пока вы отвечаете, teos.fm, мобильное приложение Teos, Viber, WhatsApp 977-850-0996, наша видеотрансляция, там везде можно писать. Оксана, небольшое блиц-знакомство. Чтобы тебя узнали мы с разных сторон, 5 вопросов. Можно отвечать побыстрее, можно отвечать чуть более развернуто, но, в общем, тут на твое усмотрение, но ты готова?
Да, вполне.
Да, потому что вариантов у тебя все равно нет. Какие 3 основные черты твоего характера люди больше всего ценят в тебе?
Интеллект, решительность и отзывчивость.
Какой самый безбашенный поступок ты когда-либо совершала?
Занялась религиоведением.
Какой для тебя был главный повод в институте прогулять учебу?
Скучно и неинтересно. Лучше книжку почитаю.
И часто так бывало?
Нет, не часто. Я была очень добропорядочный студент. Только в конце своего обучения стала всерьез прогуливать.
Работа и призвание, совместимы ли в твоей жизни эти понятия?
Это одно и то же.
Что главным образом вдохновляет тебя и заставляет двигаться вперед?
Вдохновляет меня любимое дело и то, что от моих баек у людей загораются глаза.
Слушай, на самом деле у нас сегодня такая, ну скажем так, музыкальная, любопытная штука проходит в эфире. Мы, ну, как вы знаете, слушаем музыку, говорим, слушаем музыку. И обычно есть всего одна песня от гостя, ну, иногда этих песен две. В данном случае у нас будут в эфире только песни от гостя, ну, вот кроме самой-самой последней, которую я уже включу на 50-й минуте, сказав вам до свидания, все они от Оксаны. Оксан, вот я понимаю, что это часть, скажем так, той вообще деятельности, которая у вас происходит с молодежью. Что мы сегодня будем слушать от тебя в качестве песен от гостя? И вот как-то, ну, почему? Потому что песни абсолютно разные, вот максимально разные.
Это
как
специально.
Как ты их подбирала? Не обязательно сейчас все называть.
Я решила, что поскольку мы по большей части будем говорить о диалоге между разными группами молодежи, верующей и неверующей, то логично было бы взять песни из этих разных спектров. Первая песня – это пример современной хоровой христианской музыки, очень брендовая, вроде Хиллсонга, только в совсем другом стиле. Эту музыку этой общины я полюбила с подросткового возраста, и, может быть, в память об этом я ее предложила. Второе – это тоже любимый мой исполнитель с подростковых
Но
лет.
Но пока не будем называть, поэтому пока просто слушаем ТЗ.
Да.
И, в общем-то, наслаждаемся. Начнем с такой вот, можно сказать, высокой ноты.
Laudate Domino, laudate.
Вернулись в эфир «Второго завтрака». У меня в гостях сегодня Оксана Куропаткина. Хочу начать с сообщения, которое пришло от Андрея. Что такое движуха? Пошла мода на сленг. Несерьезная работа с молодежью. Андрей, ну вот что ж вы так, в общем-то? Ну, живем мы все-таки в 21 веке. Мне не 73 года. Разумеется, мы говорим и употребляем какие-то слова, которые вошли в наш обиход. И мне кажется, от того, что некоторые, в общем-то, так воротятся от употребления и полностью стараются избегать и как-то криво-косо смотреть на тех людей, которые употребляют все-таки сленговые словечки, ну, просто сами боятся признаться, что, в общем-то, где-то под покровом ночи их, наверное, очень много и активно читают и употребляют. Оксан, как относишься к вообще к сленгу, к каким-то, ну, таким окологрубым выражениям, если их так можно назвать? Все-таки ты работаешь не только с христианской молодежью, много и атеистов молодежных вокруг тебя и всяких разных масс людей, и, соответственно, я уж не думаю, что все прям вот говорят высоким штилем, и далеко не все говорят вот исключительно, ну, скажем так, по канону.
Ну, что касается сленга, к тому, что молодежь так говорит, я отношусь спокойно. Мне важно понять суть, я не придираюсь к форме. Сама я тоже человек еще молодой, поэтому употребляю сленг, либо который сложился в мое время, либо если мне нравятся какие-то молодежные словечки, мне кажется, что они точные, я их употребляю. Я вот считаю, что употребление в твоем случае слова «движуха» более правильно, чем «работа», потому что работа чисто лексически – это нечто как раз серьезное, фундаментальное и что-то связанное, знаешь, по ассоциации с какими-то серьезными структурами, которые последовательно работают с молодежью и направляют ее к светлому будущему. Движуха – это именно какое-то общее действие. Она может быть направлена на что-то, может быть, нет. Но подчеркивается неформальный аспект. И вот это очень важно. Поэтому, если бы ты сказала слово «работа», это было бы неправильно.
Ну вот, видите,
вот Андрей, так и знаете.
Меня, скажем так, ну не то, что я там оправдалась, меня ни много ни мало сам религиовед оправдал. Виталий пишет: «Доброе утро, Светлана», шлет смайлики, цветочки и всякое такое разнообразие. Всем вам тоже доброе утро, я надеюсь, что у вас действительно солнечное, радостное настроение. И, слушай, Оксан, вот я знаю, что, например, вот в частности, из той вот движухи, буду тебе повторять это слово чаще, чем планировала, у вас много каких-то, ну, таких сборищ, собраний, когда вы, не знаю, там, устраиваете киноночь, обсуждаете какое-то тоже культурное событие. Как относится твоя семья?
Моя семья относится спокойно. Мама...
О, опять пошла, да?
Ну, я, во-первых, я уже взрослый человек, и было бы странно сильно вмешиваться в то, что я делаю, тем более, что живем мы в разных городах. Супруг это знает, но относится спокойно, без лишнего энтузиазма, но и не препятствует никак.
Какое было самое первое мероприятие, которое вы организовали? Вот решили, подумали, поразмышляли и решили, вот надо как-то выйти на молодежь и с ней, ну, получить вот этот контакт.
Я хотела сказать, что киноночь в прошлом году, но потом поняла, что все началось с дискуссионного клуба в подростковом лагере, который устраивала одно христианское движение, в которое я в то время входила. Подростковый клуб, только не падая со стула, был посвящен «Игре престолов». Я не виновата, я знаю, что это 18+, но я ничего не могу поделать с тем, что подростки это все уже смотрели и посмотрели раньше меня. Более того, именно они меня на эту тему подсадили. Вот. В общем, мы собрали фанатов, и, короче говоря, заткнуть ребят было невозможно. И когда дети воцерковленных родителей с большим пафосом мне говорили о том, какой ужасный церковь-институт, сравнивая с соответствующими аналогами в «Игре престолов», тут, честно говоря, даже я немножко оторопела. И я поняла, что некоторых из ребят, с которыми я дружескими связями не связана, я узнала за время этого дискуссионного клуба больше, чем за 3 года совместного общения в христианских лагерях, чтения священного писания и так далее. И я решила, что это неспроста. Раз на культурные, более нейтральные продукты люди реагируют более открыто, значит, именно этим и нужно заниматься. И я стала заниматься.
Слушай, не было первое время какого-то такого страха, что, в общем-то, да, все, ну или большая часть людей по-тихому смотрят какие-то сериалы. Даже среди христиан очень активно просматриваются, ну скажем так, в общем-то, ну не то чтобы просто какие-то там комедии, которые не несут в себе каких-то там подтекстов, где нет огромного обилия каких-то постельных сцен и прочего. А вот именно, знаешь, даже такие вот достаточно, ну, скажем так, обсуждаемые и достаточно откровенные вещи, как та же «Игра престолов», вроде все на разницу потихоньку, вот где-то так не оглашая, смотрят, следят, ждут выхода нового сезона, но при этом вот я не представляю, вот, честно говоря, такой разговор в рамках церкви, когда приходит, ну, ой, слушай, перед службой где-нибудь или после, а ты вчера смотрел, там вышла серия, или вот завтра там ждешь, вышла серия. Как-то потому, что, ну, неловко. Вроде все понимают, что плохо смотреть такие сериалы.
Ну, между собой ребята, что православные, что протестантские, ведут именно такие разговоры. И до службы, и после службы, некоторые даже во время службы ухитряются. Вот, но об этом мы благочестиво умолчим. Другое дело, что организовать это легально, сделать какое-то мероприятие, где это спокойно бы обсуждалось, действительно почему-то затруднительно. Не то чтобы кто-то сознательно выпускает цензурные списки, то кодекс запрещенных книг или сериалов и так далее, а просто, как ты справедливо сказала, люди немножко стесняются этого, боятся, ну, а вдруг чего вылезет. Я бы сказала, что главная проблема не в постельных сценах и не в насилии жестокости. Ну, нашли чем удивить, верующих особенно. Главная проблема в другом, что эти вещи, особенно высокого качества, они ставят перед христианами очень неприятные вопросы мировоззренческого плана. Маша говорила вчера, что массовая культура использует христианские мотивы, как и многие другие мотивы. Я бы тут добавила, что как бы я тебя слепила из того, что было. Вот, я, естественно, что культура использует все, что попадается ей под руку, затем, чтобы сказать то, что она хочет сказать. И поскольку это, скажем, европейская, шире западная культура, конечно, что же ей использовать, как не христианство? Но проблема заключается в том, что, используя христианские мотивы, нехристианская, секулярная светская культура проговаривает какие-то неприятные вещи о самом христианстве. И я бы шире сказала о вере в Бога как таковой. Начнешь об этом всерьез говорить и поймешь, что все не так беспроблемно, как ты думал раньше. Вот. И лучше уж, я скажу жестко, посмотреть какую-нибудь тупую комедию, про которую все понятно. Вот. Или, в конце концов, фильм, который состоит только из постельных сцен, чем всерьез обсуждать какие-то культурные вещи, потому что... ну вот что тебе делать, если вопросы неприятные?
То есть ты хочешь сказать, что основные какие-то такие, ну, негласные или даже гласные запреты, потому что я все-таки слышала от некоторых ребят, христиан, что, в общем-то, там либо как-то пасторы старались, ну, скажем так, уберечь от просмотра подобной нечисти, уберечь как-то от просмотра чего-то вот такого вот, ну, в общем-то, неугодного. Что основная причина, не, скажем так, в показанном разврате, что он, ну, в той или иной мере есть и был, и остается, а то, что, в общем-то, есть и религиозные аспекты, которые обсуждаются, и более острый вопрос, то есть не как таковая картинка вот этой жести, а то, что, в общем-то, происходит чуть глубже.
Ну, конечно.
Тогда другой вопрос, почему христиане, почему даже духовенство порой боится отвечать на эти вопросы?
Ну, потому что эти вопросы неприятные. Вот ты была на движухе, скажем так, у протестантской молодежи, куда я намеренно пригласила еще и двух светских людей, из которых одна из которых была ты. И совершенно неожиданно для нас, когда мы обсуждали Гарри Поттера, встал вопрос о способности человека к покаянию и изменению, как ты помнишь, о том, есть ли предопределение не в религиозном, а в философско-нравственном смысле, то есть, ну, насколько жизнь человека, его какие-то внутренние качества заложены изначально, определяют его выбор, и так ли уж красиво все с этим выбором,
как если это самая стороны. Пресловутая свобода воли.
Да. Возникают эти вопросы, но я уж не говорю про еще более неприятный вопрос о том, что, скажем, Альбус Дамблдор имеет, так сказать, определенные аналоги с Богом, как его понимают христиане. Вот. А поскольку к Дамблдору очень много вопросов, в том числе и нравственных, что он не только тот, кто направляет, но еще и человек, который, ну, совершенно хладнокровно использует любые человеческие привязанности для того, чтобы достичь цели. Цель оправдывает средства. Вот. К нему возникает много этических вопросов. У светских людей возникает много этических вопросов к Богу, аналогичных тому, который возникает к Дамблдору. Эти вопросы были подняты автором, который позиционирует себя как христианин. Конечно, не воцерковленный, как мне кажется, но как христианин. Книжка заряжена вот этой идеей христианской любви, о которой сказано напрямую для тупых. Но при этом вот волей и неволей возникают вот эти вопросы. И это гораздо более напряжно, чем вопрос, хороша магия или плоха в Гарри Поттере. Вот как... это все значительно хуже. Вот как отвечать на эти вопросы?
Вот
они
ты,
неприятные.
Как ты сама на них отвечаешь?
Ну, как тебе сказать?
Я понимаю, что проще, конечно, столкнуть лбами некоторые группы людей, подливать где-то маслица в огонь, где-то подтролливать. А вот так по-честному, как отвечаешь сама для себя и для людей вокруг? И разные ли это ответы?
Как тебе сказать? В том, что касается, например, Дамблдора и вопроса о том, насколько этические категории применительны к Богу, то в рамках христианской системы ответ более-менее внятный, может быть, на мой взгляд, только один, что для христиан этику и хорошо, и плохо определяет Бог. То есть Бог – это некто, кто стоит вне человеческих представлений, несовершенных о правильном и неправильном, только лишь потому, что он совершенная фигура. Это ответ в целом монотеистический. Христиане уточняют, что Бог проявил свою высшую любовь к миру тем, что не наблюдал за тем, как мы страдаем, а отдал своего Сына, воплощенную любовь. Что касается людей светских, то им можно только лишь сказать, что в христианской системе ценностей ответ такой. Но этот ответ будет неубедителен для светских людей. То есть здесь я зафиксирую просто различие мировоззрений, которое не решается, не разрешается до конца. То есть светским людям следует, можно лишь либо принять христианскую систему, либо зафиксировать, что эта система не совпадает с их. Я думаю, что так. Ну, а как ты по-другому ответишь?
А вот я не знаю, я не религиовед.
Хоть ты кто будь, хоть ты православный богослов, ты по-другому не ответишь, потому что этот вопрос есть. Ну, вот так, да.
Ну, тогда получается, что придумали вот, в общем-то, такой ответ, ну, который может, скажем так, удовлетворить христиан, ну и, в общем-то, ничего не сделать со светскими людьми.
Не то чтобы ничего не сделать, по крайней мере, для светских людей мы фиксируем две вещи. Первое, что есть мировоззрение, которое не спотыкается на чем спотыкается верующий человек, и это мировоззрение может быть более цельное, чем мировоззрение светского человека, которого спросишь, на чем основана твоя этика, и если это условный апатеист, вот, то есть человек, который интересуется вопросами смысла жизни, но не интересуется вопросами Бога, то все-таки это мировоззрение менее системное, ну, на мой взгляд, чем мировоззрение христианское. И второй вопрос – это то, в чем светские и несветские люди могут на самом деле объединиться. Это вопрос опыта. Дело в том, что христианского Бога, как и Бога вообще монотеистического, довольно бесполезно понимать рационально. Как, скажем так, бесполезно понимать рационально вообще отношения людей. Если ты почитаешь рекомендации психологов о том, как нужно выстраивать отношения, рано или поздно тебя начнет тошнить. Потому что упускается иррациональная основа, что ли, этих взаимоотношений. Не то, чтобы эти отношения рационально нельзя проанализировать. Да можно. Только вопрос о смысле этого. То есть все равно вот что-то возникает между людьми. Вот по поводу какого-то близкого человека ты точно знаешь, что в нем что-то такое есть, но любой психолог со стороны скажет тебе, что ты что-то придумываешь. А ты знаешь, ты чувствуешь, ты в отношениях с этим человеком, и ты его понимаешь глубже, что называется, сердцем. Бог – это вот что-то в этом духе, как и любой смысл жизни, я бы так сказала.
О понимании совершенно, может быть, вот этих разных людей, сердцем, и душой, и умом, и поговорим в следующем блоке, ровно после музыкальной паузы нашей, опять-таки, от Оксаны. Оксан, что на этот раз? Чем на этот раз удивишь?
Сибирский панк. Мата нет, не переживайте.
Ну да, все-таки здесь мы это все проверяем, все мы это отслеживаем, друзья. Но у вас пока есть возможность написать нам teos.fm, мобильное приложение Teos, наша видеотрансляция, задать вопрос и ответить на мой вопрос. Как вы выстраиваете отношения с разными группами людей? Сложно ли для вас это и сложно ли вам принять человека с абсолютно другой позицией, отличной полностью от вашей? Ну пока слушаем музыку, после этого вернемся в студию.
Потеряла девка радость по весне, позабыла серьги, бусы по гостям. По глазам колючей пылью белый свет, по ушам фальшивый трелью белый стих. По полям дырявой шалью белый снег, по утрам усталой молью белый сон. Развернулась бабской правдою стена, разревелась, раскачалась тишина. По чужим простым словам, как по рукам, по подставленным ногам, по головам. А в потресканном стакане старый чай, не хватило для разлету старых дел. Фотографии, там звездочки и сны, как же сделать, чтоб всем было хорошо? Все, что было, все, что помнила сама, с мелкотей господа конника хвостом. Приносили женихи коньячок, объясняли женихи, что почем. Кто под форточкой сидит, отгоняй, ночью холод разогнался, соби. Вспоминай почаще солнышко свое, то не ветер и ветку клонит, а не дубравушка шумит.
Продолжаем завтракать. Комментарии, вопросы и пожелания пишите на сайте teos.fm или через мобильное приложение «Радио Теос». В эфире «Второй завтрак» с Екатериной Горбуновой.
Вернулись во второй завтрак. Оксана Куропаткина в гостях. Иван, пока мы слушали песню, написал: «Янка, это здорово». Ну вот так вот выясняется, что оказывается, в общем-то, все-то потихонечку, не признаваясь друг другу, чего-то там слушают. Все в курсе, все в теме. Ну просто как-то вроде обсуждать неловко. Слушай, Оксан, вот насчет обсуждать неловко и насчет вообще понимания разных точек зрения. Как тебе вот это удается? Не бывает разве моментов, когда, ну, человек в твоем представлении, в твоей системе координат говорит абсолютную чушь, которая не ложится тебе ни на ум, ни на сердце, и, в общем-то, кажется, ну, просто клиникой? Как здесь ты, ну, контролируешь дыхание и не начинаешь бомбить от того, что, в общем, человек несет чушь? Я понимаю, что чушь должна быть полная, но вот он прям старается в своем каком-то, в твоем понимании, неадеквате.
Опять же, это профессиональная деформация. Вот были профессиональные обязанности, теперь профессиональная деформация. Религиовед имеет дело не с книжками в большей части, а имеет дело с живыми людьми, у которых очень странные представления о реальности. Даже если сам он верующий, как правило, он изучает верующих другой конфессии, и он сталкивается постоянно с тем, что люди говорят, мыслят, чувствуют и ведут себя не так, как он привык. Ты будешь профессионально несостоятелен, если ты будешь объяснять людям, как они неправы, если ты будешь на них раздражаться, в то время как твоя задача не объяснять им, как надо жить, а твоя задача их понять. Для того, чтобы понимать других людей, нужно заткнуться самому и слушать, что тебе говорят. И даже если с твоей точки зрения это какая-то ересь или чушь или еще что-то, твоя задача понять, почему это так. Потому что своя внутренняя логика есть даже у сумасшедших. Далеко не все верующие сумасшедшие. Я думаю, что за время второго завтрака ты в этом убедилась, я надеюсь.
Ну, я убедилась, на самом деле, в этом намного раньше, еще задолго общаясь все-таки здесь на радио, не один год. И здесь только, ну, нахожу очередное подтверждение. Хотя люди есть разные. И не со всеми я согласна, и не со всеми позициями мне хочется соглашаться. И дело тут даже не в каких-то, ну, таких духовных аспектах, а вот абсолютно разных.
Чисто по-человечески.
Чисто по-человечески. Был, честно, у меня такой случай, не буду приводить имена конкретной ситуации, но вот, в общем, в одном конкретном вопросе, который касался не духовной части, а чисто такой зоозащитнической, в отношении к котикам, собачкам, братьям нашим меньшим, в общем-то, мы поспорили так, это было не в эфире, это было за кадром. Думали, что сложится такая вот большая-большая дружба. Я, в принципе, люблю иногда так дружить со своими гостями. Но вот этот разговор, я поняла, что, в общем-то, смириться полностью с позицией человека я не могу, а человек не может заткнуться и перестать эту тему обсуждать. Вот, в общем, так прекратилось общение. Я понимаю, что, в общем-то, такие ситуации происходят не только у меня, происходят они регулярно, по разным абсолютно вопросам. Как все-таки из-за мировоззрений разных, разных подходов к разным моментам по жизни, в вопросах религии, в вопросах чего угодно, в общем-то, ну, не отсекать каждого человека, с которым вы в чем-то жестко не сошлись?
Опять же, здесь мне, например, помогает моя профессия. Ты понимаешь, что люди смотрят на одну и ту же ситуацию, исходя из разных оптик. Грубо говоря, там одно дело, когда ты смотришь в подзорную трубу, другое дело, когда ты смотришь какой-нибудь маленький биноклик, а третье дело, когда ты смотришь вообще невооруженным и полуслепым глазом. Это разные вещи. Может быть, там более удачный пример. Ты смотришь через не только разные оптики, но и через разные стеклышки в этих оптиках. Что-то для тебя важно, что-то второстепенно. Для другого человека что-то второстепенно, что-то важно. Если смотреть, например, на мировоззренческие системы, то если ты выделишь в них самое главное, вот самое главное, что понятно абсолютно любому человеку, ты поймешь, почему человек оценивает там те или иные вещи не так, как ты. То есть, например, для христианина самое главное – это любовь, а жертвенное и деятельное, скажем, для буддиста самое главное – это душевный покой. И вы к разным, вы ко всем ситуациям будете смотреть применительно к твоей главной ценности. А помогает ли мне то или другое любить других людей? А помогает ли мне это обрести душевный покой? И что-то ты сочтешь чем-то вредным, совершенно ненужным, от чего нужно отстраниться, а что-то ты сочтешь тем, что тебе вот обязательно нужно во что бы то ни стало сделать. Вопрос, кстати сказать, не могу сказать про зоозащиту, мало с ней знакома, но вопрос, например, навязывания своего мнения, на что часто сетуют светские люди применительно к христианам, ну, не то чтобы решается, а помогает лучше осознать понимание того, почему христиане такие. Вот если они не очень могут понять светских людей, может быть, светские люди могут понять христиан. Любовь у христиан, понимаешь, вот любовь. Они видят, что ты, например, заблуждаешься, что ты лишена вот самого главного в жизни, и это вот той самой любви воплощенной. Ты, соответственно, ты сидишь, и ты бедная и несчастная. Соответственно, ну что с тобой можно сделать? Тебе нужно взять и спасти. Кого хочу я осчастливить, тому уже спасения нет. Есть такой прекрасный пирожок. Отсюда такая миссионерская озабоченность христиан, христианство – самая миссионерская религия. Отсюда стремление говорить об этом везде, всегда и всюду, и всячески всех тянуть и тащить.
Всем проповедовать, всех крестить и всех каять.
Да. Буддист, например, так делать не будет, потому что, а зачем? Душевный покой – это не то, что ты будешь всем навязывать, потому что это логическое противоречие. Если ты хочешь обрести душевный покой, смотри на буддиста, садись в позу лотоса и медитируй.
И заряжайся.
Абсолютно точно.
Слушай, а как ты тогда борешься в себе вот с этой вот любовью и жаждой всех покаять и покрестить?
Мне может быть проще, потому что, хотя я и христианка, я скорее классический монотеист. То есть человек, убежденный в том, что главное в жизни – это независимость и свобода от чужих мнений. И при этом, чтобы эта система была устойчивой, всю потребность человека в поклонении, в признании авторитета и так далее нужно отнести только к одному субъекту, это к Богу, как к абсолютному существу. Богу я поклоняюсь, всех остальных я признаю только постольку, поскольку Богу угодно, чтобы я их признавала. Мне в этом плане проще. Классический монотеизм более самодостаточен и действует примерно как и буддизм. То есть, чувак, если ты понимаешь, что бесполезно вот это... зависимость от мнения других людей, ну, ты сам все понимаешь, и ты сам придешь. Если ты этого не понимаешь, ну, что я буду к себе лезть и навязывать тебе что-то? Мне Бог дал сейчас и здесь распоряжение конопатить тебе мозги. Нет? Ну, значит, нет. Значит, я сижу в своей позе лотоса, ну, а ты действуй как хочешь.
Слушай, у меня только одно, как бы, вот ты на все вопросы так очень взвешенно, уже с такой отработанной позицией отвечаешь. Ну, слушай, ну неужели тебя ничего никогда не выбешивает?
Выбешивает, конечно. Но я следую английскому протестантскому совету главной установки «Control yourself» – «Держи себя в руках». На самом деле я человек очень пылкий и очень быстро заводящийся. Но с виду, наверное, так не
скажешь. Что мне нужно сказать, чтобы у тебя забомбило, и ты, не знаю, там, меня наушники запустила?
Да, пожалуй, ничего. Потому что, что бы ты ни сказала, я сразу же от этого отстранюсь. Я постараюсь понять, почему ты это сказала и почему мне не стоит швырять тебя наушниками. Так что нет, провокация не пройдет со мной. Я сама могу спровоцировать кого угодно.
Хорошо, спровоцируй нас тогда на прослушивание третьей композиции от тебя, коротенечко, потом, может быть, даже немножко обсудим уже, когда будем подводить итоги. Давай, что будем третье от тебя слушать?
Металл. Но не страшное и ужасное, а вполне себе мелодический металл на виолончелях. Группа «Апокалиптика».
В общем, слушаем, наслаждаемся. Такой вот тоже, ну, можно сказать, наш эфир, в котором мало когда, по-моему, вообще никогда не звучала чисто инструментальная музыка. Ну что ж, надо же когда-то исправляться. возвращаемся, хотя, честно говоря, хочется слушать и слушать, но лично мне какое-то такое вот, не знаю, релакс на глубинных каких-то нотах, таких вот каких-то таких внутри отзывающихся, звучащих. Оксан, возвращаясь к моему, наверное, самому первому вопросу, зачем серьезному религиоведу вся вот эта несерьезная история со студентами, сама ты считаешь, вот конечная цель, вот, наверное, у всех есть, не знаю, как в театре сверхзадача у актеров, так и у тебя, как у организатора, будь то киноночей, будь то каких-то дискуссий, клубов и так далее, какая-то сверхзадача.
Да, несомненно.
Можешь ее раскрыть? Или это вот останется где-то?
Нет,
вот?
Зачем? Я не политик, чтобы скрывать свои тайные
сверхзадачи.
Сверхзадачи, да. Мне в этом плане проще. Сверхзадача в том, чтобы как можно большее количество людей отрефлексировали свое мировоззрение, я бы так сказала, или обрели свое мировоззрение, свою точку зрения, свою позицию.
Тебе как лучше, вот внутренне, чтобы у человека не было никакой позиции, чем была противная твоей, или была все-таки позиция, которая совершенно не укладывается с твоим пониманием жизни и мира?
Ну, мне-то, конечно, лучше четкая позиция. Хотя, с другой стороны, четкая позиция далеко не всегда как-то осмыслена. И я здесь разграничиваю позицию, с которой я не согласна по каким-то причинам, этическим или еще каким-то, и позиция, которая не обоснована. Любая позиция должна на чем-то стоять. И хорошо, если она объясняется. Я так считаю, потому и потому. Ну вот, например, есть позиция нигилистическая, которая говорит о том, что весь мир — это помойка, ничего нет, и нужно, короче говоря, все уничтожать. Радость в уничтожении. Для меня эта позиция неприемлема. То есть это мировоззрение для меня совершенно дикое, дикое, и я принять его не могу. Но, с другой стороны, если оно артикулируется, оно мне понятно. Я его не поддерживаю, но оно мне понятно. И пусть оно будет такое, чем позиция: вот я так чувствую, я голосую сердцем. Ну, все-таки
для тебя это не обосновано.
Да. Мне нужно, чтобы люди включали мозг, и верующие, и неверующие.
Слушай, вот люблю задавать вопрос этот, не всегда на него хватает времени, но, как правило, в конце все-таки своим гостям его задаю. Если бы у тебя была возможность поменять что-то одно в каждом человеке на этой земле, что бы ты поменяла?
Я бы поменяла склонность человека больше к эмоциям, чем к разуму. Правда, боюсь, что это против воли Божьей.
Вот. Ну что ж, любопытно. Я почему-то с твоим принятием всего предполагала, что ты бы не поменяла ничего.
Ну, как сказать, я же говорю, что бодливой корове Бог рог не дал. Вот.
Ты бы забодала.
Боюсь, что да. Но мне приходится себя сдерживать и слушать, и понимать других людей. Потому что для моей сверхцели и сверхзадачи важно, чтобы разные люди пересекались друг с другом, чтобы верующие и неверующие находили точки пресечения и глубже понимали друг друга. Не столько, может быть, друг друга обращали куда-то, сколько глубже понимали разные позиции.
Напоследок зачитаю сообщение от Ивана. Опять в десятку, третий раз подряд. Хорошо, что есть такие люди, как Оксана. Надо же кому-то объяснять молодым людям, запуганным церковными бабушками, что церковь — это хорошо и не страшно. Оксана, спасибо тебе, что доехала до нас сегодня. Спасибо за такую оживленную беседу, за потрясающую музыку. Побольше тебе вдохновляющих встреч и поменьше, скажем так, каких-то непониманий, может быть, со стороны и необоснованных мнений. Друзья, услышимся во втором завтраке в понедельник. Всем пока-пока. Напоследок уже песня от меня.
Cannot erase when you cried out, "Why, boy?" place it haunts. My once pleasant dreams, your voice it chased away. All the sanity in me, these wounds won't seem to heal. This pain is just too real. There's just too much that time can. Tears when you